Ну вот так органично, плавно мы и перейдем к другой, на мой взгляд, не менее замечательной части вашего творчества, к этой серии портретов.
Борис Жутовский – человек эпоха, художник-легенда. Путь к славе ему открыл лично Никита Хрущев, разгромив и заклеймив как абстракциста. Но этой напутственной краткой рецензии наш герой на протяжении всей последующей, более чем полувековой своей творческой жизни, соответствовал лишь отчасти. Он и абстракцист, он и замечательный психолог-портретист, и выдающийся книжный оформитель. Его творческая фантазия неистощима, ей тесно в рамках жанра, стиля или направления. И главная работа его жизни – из 75 фрагментов состоящее панно «Как один день» выразило эту многогранность его художнической личности, выбрала в себя образы целого сонма его друзей, выдающихся отечественных талантов и умов, и вообще всю его насыщенную событиями судьбу художника, путешественника, писателя, рассказчика, фантазера.
Боря, а вот это за мной находящаяся замечательная такая вздымающаяся грудь. Она что есть?
Я поехал на Камчатку. Долго думал, как же сделать про Камчатку что-нибудь. Опять рисовать какие-то пейзажи. Ну, скучно. Я подумал, Камчатка же женского рода.
Ага.
Поэтому я созоровал и сделал женскую грудь.
Ага.
Но чтобы было понятно, что это Камчатка, женская грудь, открывается. А там некоторое количество артефактов с Камчатки.
Боже мой.
Дорогому нашему абстракцисту и златоусту оказалось мало традиционного студийного часа, поэтому передача разрослась до двух серий. В первой мы побеседовали в студии «Свободы», потом перекочевали в мастерскую художника, а во второй серии еще и отправимся на его любимый Кутузовский, где он прожил всю жизнь и знает каждый дом. А пока что продолжаем начатый в первой части разговор в мастерской.
Я нарисовал больше 300 этих портретов. Большая серия. Действительно, я понял, что надо собирать время. Года 3 тому назад я подумал, да мне стало скучно их уже немножко рисовать. Я подумал, подожди, у меня же еще несметное количество людей не нарисовано. А по опыту я уже понял, что я сделал книжку про этих, про эти портреты, 101 портрет, у меня вышла книжка. Я подумал, что надо что-то придумать, чуть-чуть наполнить их каким-то содержанием. Я подумал, хорошо, они жили конец 19-го, 20 век. Это время, когда в изобразительном искусстве мира и России в том числе произошла, конечно, грандиозная, ну, если не революция, то вспышка. Импрессионисты, наш авангард.
Серебряный век. Все, да.
Огромное количество невероятных событий в области изобразительного искусства. Тогда я решил, что я буду рисовать портреты, уже не черно-белые и не сангинами, а цветные, маленькие, с картинами художников этого времени.
В качестве такого фона.
В качестве метафоры. И вот на сегодняшний день я над ней как раз и работаю.
Это вот из этой серии совершенно замечательные, если не жить, портрет мамы вашей.
Да, вот я сейчас вам их всех покажу. Вот здесь и мама, и дедушка, и бабушка, и друзья, и все, кому я не додал, как мне показалось. И вот я думаю, что их должно быть где-то порядка 150. На сегодняшний день 84. Это Эдик Штейнберг, недавно умерший. Очень симпатичный и милый. Очень милый человек.
По красивое лицо.
Хорошее лицо.
Очень хорошее.
Юло Шостер и Магрит. Это Юра Корякин и Пикассо. Тот самый Юра Корякин, который на заседании Верховного Совета сказал: «Россия, ты что, охренела, что ли?»
Одурела.
Анатолий Натан Адельман. Текст – это то, о чем я вам сказал.
Да.
«А сливаются горы у подножия, где живем-поживаем вместе с ними и мы. Если никогда не задирать головы, можно даже не заметить, что ты соседствовал с вершиной. Это Даниил Семенович Данин. И тоже Пикассо. Это Лев Эммануилович Разгон. Лёва, ну скажи мне, пожалуйста, ну вот ты отсидел 17 лет. Вот где-то тебе. Ну вот чего ты шляешься сейчас? Кто бы тебя ни позвал? Ты идешь, сидишь в президиуме, выступаешь. Что тебе? Только жить хочется. Это мой дедушка и Малевич. Они пьянствовали вместе в Немчинах, соседи были. Это только что умерший Миша Шаевич Брусиловский. Умер он в Свердловске, а сам в Екатеринбурге, а сам он из Киева. Его вытолкали из толпы, когда их вели в Бабий Яр. Это Булат Шалович Акуджава и Лентулов. Да, это мама Нина Ивановна. Кружу 3 дня. Угу. Ой, Борька, вот был бы ты бухгалтером, приходил бы вечером, мы бы смотрели телевизор, потом спать бы ложились. Что ты с этими своими картинками?
Ну, и совсем она вот, вот увидев такое, она что-нибудь сказала или нет? Или это уже после
смерти? Нет, во-первых, это после ее смерти.
Но рисовали ее при жизни?
Не один раз.
Ну и что, тоже это ее не воодушевляло?
Нет. Я знаю, ты меня почему так нарисовал, мы только что с тобой поругались.
Там не только друзья, да? Там есть какие-то...
Не-не-не.
Я рассматривал, Судоплатов.
Нет, там самый...
появляется.
Самые разные люди, с которыми меня сталкивала жизнь. Угу. Со школы я дружил с мальчиком, мы учились в одной школе, в одном классе. Жил он у нас там на Кутузовке, в Цыковских домах. А учились мы в этот момент в 665-й школе, тоже на студенческой. В один прекрасный момент, на очередном дне рождения мамы, я познакомился с какой-то очень языкастой, красивой, и, видно, не глупой дамой. Потом, когда прошел день рождения, я спрашиваю, кто такой. Это Эмма Карловна Судоплатова. Это жена помощника Лаврентия Берия, которого... Когда его арестовали, то с Павлом Анатольевичем Судоплатовым случился летаргический сон. А когда он пришел в себя, его арестовали и посадили. И вот он сидит, а Эмма Карловна мужественно сражается за жизнь, потому что у нее 2 сыновей, и она шьет тряпки, чтобы заработать на жизнь. Хотя живет на Мархлевского в роскошном особняке. Так я первый раз услышал об этом. Прошло некоторое количество времени, и на очередном дне рождения Анны Геннадьевны Цукановой я встречаю Павла Анатольевича Судоплатова. Его выпустили, и он сидит на дне рождения с сыном. Поговорили, перекинулись какими-то словами, не более того. Опять прошло какое-то количество времени. Анна Геннадьевна ушла на пенсию. Чего-то, что-то где-то промелькнуло. Судоплатов. Я звоню и говорю: Анна Геннадьевна, Павел Анатольевич, ты жив ведь? Она говорит: да, жив. Я говорю: давайте его нарисуем. В этой моей очаровательной истерии собирать свое время. Потому что я был готов даже Гитлера нарисовать. Потому что это время.
Конечно.
Это время.
Не нарисовали эти Бакази, представилось.
Это время. Она говорит: хорошо, я узнаю. Буквально через 2 дня она мне звонит и говорит: Павел Анатольевич нас ждет. Послезавтра, в среду. Я взял такси, заехал за ней, свои эти причиндалы рисования. И мы поехали. Это уже был, конечно, не особняк на Мархлевского. Это уже была 3-комнатная квартира невдалеке от нового телевидения там. Угу. Вот, и мы приехали. Эмма Карловна была уже больна. Лежала с Паркинсоном. Квартира была нелюбимая. Нелюбимая. Чистая, аккуратная, но нелюбимая. Ну, мы сели рисовать. Объявляю перерыв. Он ушел, присел на койку к жене, к Эмме Карловне. Я тоже пошел на кухню, попил водички, вхожу. Теперь я уже понимаю, что ему хотелось что-то мне сказать. ну, благодарность, что я его рисую, ну, какие-то человеческие эмоции. Вот вы знаете, Боря, вот много лет назад я тогда ухаживал за Эммочкой. Она жила в Одессе, а она полковник КГБ. А они оба работали перед этим в Одессе в уголовном уголовке, в уголовке Одессы. А я, говорит, уже работал в Киеве. И на выходные дни я ездил в Одессу к Эммочке. Однажды возвращаюсь из Одессы, меня вызывает наш начальник. Может быть, вы слышали, такая фамилия Костюр. Я говорю, да, слышал, говорю. Называет и говорит, вот в городе Киеве появились антисоветские листовки, написанные детским почерком, потому что в слове «буржуазия» сделаны три ошибки. Ну и Костюр говорит о том, что надо найти. Мы быстро нашли мальчика и быстро нашли тех, кто его вдохновлял. «Да», – сказала Эмма Карловна, лёжа на постели. Доложили Кассиору об этом. Он подумал и сказал, «Ну, с теми, кто вдохновлял, разговор короткий». «Да», – сказала Эмма Карловна. «А мальчика не трогать». И вы представляете себе, Боря, мальчика не тронули. Он помолчал. Много было гуманного, много.
Да. Булгаков Михаил Афанасьевич. Мне даже казалось, и Елену Сергеевну его тоже не рисовали, нет?
Нет.
Почему?
Ну, потому что не случилось. Но сидел у нее в гостях. Сидел в гостях и ночь читал «Мастера и Маргариту».
Я же знаю, что вы были первый, кто пытался набор, опубликовать роман.
Да. Сделан был набор. Сделан был, это было в издательстве «Молодая гвардия». Был такой роскошный человек Юрий Николаевич Коротков. Зав. Редакции «ЖЗЛ». Жизнь замечательных людей.
Знаменитейший.
И когда он меня позвал на предмет того, что он решил выпускать «Альманах» ежегодный, «Прометей». Я ему выдвинул три условия своего соучастия. Это то, что мы делаем, это только втроем. Он текст, я оформление и технический редактор издательский хороший. И одно из условий было, что он публикует «Мастера и Маргариту Булгакова», потому что перед этим была длинная история, когда я это и прочитал, и узнал, и совершенно сошел от этого с ума. Он сказал, что все три условия принимаются с одной поправкой на Булгакова. Я с какой? Во-первых, он говорит, мы не можем публиковать в «Альманахе» всего романа. Но... Поэтому мы можем опубликовать только историческую часть. Ешу Аганоцтра и Понтий Пилат. Мы это сделаем, наберем до цензуры. Цензура разрешит.
Ну да.
И мы набрали.
Набрали
до цензуры. И гранки были, все. Елена Сергеевна радовалась этому.
Да.
Но цензура не дала.
И набор рассыпали.
И набор рассыпали, конечно.
Ох ты, господи, какая история.
Но. Я шпана. Мне ведь это все было нужно для чего? Для того, чтобы переснять весь роман. Я же это переснял. Я же получил, как Юрий Николаевич Коротков, позвав Елену Сергеевну, она привезла два тома, переплетенные в красный бархат. Вова, три дня я читаю, потом 3-4-5 дней тебе. Я схватил это, конечно. И тут же рванул в любимое место, фотолабораторию знакомую, где у меня это все пересняли. И я имел фотокопию авторского
изображения. Полного текста. Не того, который вышел в журнале «Москва».
Точно вам могу сказать. Тот, что вышел в журнале «Москва», вышел за исключением 16 страниц машинописного текста. Потому что все потом девчонки в «Молодой гвардии» брали у меня эту фотокопию, чтобы допечатать себе 16 страниц. Серия большая и вкусная.
Да,
и главное, что я теперь понимаю, что рано или поздно, когда я ее почти закончу или кончу, надо сделать книжку. И книжку уже не надо делать с текстами. Я придумал, что нужно делать это с небольшой цитатой.
Ага.
Просто. Просто с цитатой. Ну, например, вот эта цитата такая. «Нужно жить ради тех, кому ты нужен, постоянно, а не временно. Коню». Я решил, что я буду сопровождать их цитатами.
Угу.
Из кого-то третьего. Когда строку диктует чувство, она на сцену шлет раба. И тут кончается искусство. И дышит почва. И судьба. Это было.
От чего вы идете в первую очередь, когда рисуете человека? От глаз? От чего? Или нет такого? Разные лица, разные люди, разные какие-то вот какие-то импульсы.
Слово плохое. От образа.
От образа. От целого,
понимаешь? Mm-hmm. Я буду рисовать вас, а не ваш глаз или вашу бровь, или вашу дивную прическу.
Mm-hmm.
Это не имеет значения, потому что мне надо куда-то туда вот залезть.
Mm-hmm. С этими портретами вдвигаясь в самую современность. Я знаю, что вы ходили на процесс Ходорковского и Лебедева. Вы рисовали их?
Только для этого я и ходил.
И где? Это
их в суде же нельзя снимать.
Ну, именно.
Поэтому только рисовать.
Как? Американская такая традиция.
Да, да. И Муратов, которому это нужно было непременно публиковать в новой газете, он меня попросил, говорит: «Боба, ты не поможешь мне с этим?» Я говорю: «Хорошо». Ну, полгода я ходил на все судебные заседания и рисовал там. И книжка вышла по этому поводу.
Но вы так как-то бесстрастно к этому относились, сконцентрировавшись на своей задаче, или все-таки этот процесс...
Конечно, вас, потому что вы понимаете, в чем дело. С одной стороны, я мог бы задать себе немало вопросов о том, кто такие Лебедев и Ходорковский.
Да.
Очевидно.
Очевидный вопрос, очевидный ответ.
Абсолютно. С другой стороны, когда я вижу произвол одних над другими... Явный, грубый, игриво наглый, с заданным результатом. Вот это и заставляет тебя рисовать.
И милость к падшим призывал.
Да, наверное, потому что это все равно. Потому что смотреть, как один человек глумится над другим человеком, невозможно. Это трудно. И ты принимаешь сторону как раз того, кому худо.
Конечно.
Даже если он не прав.
Даже если.
Это не имеет значения. Потому что разобраться там, кто из них как, кто из них что, кто из них сколько и почем, это и не моя задача, да и невозможно. Но когда происходит вот такое вот глумление человека над человеком, смотреть на это тяжело. И обязательно хочется принять участие, чтобы помочь тем, кому худо.
Ну да. Я вас абсолютно понимаю. Боря, теперь я хочу глаза вверх поднять и спросить вот об этом, об диковинном артефакте, работе. Это рыбина, да?
Да.
И судьбу этой самой из семейства Осетровых.
Осетр, да.
Ага.
Это игрушки. Ага. Это игрушки, потому что ведь профессия состоит в том, что все, что ты видишь, все хочется превратить своим ремеслом во что-то соответствующее алчности. А я в своей жизни очень много путешествовал. Очень. Мое счастье, что я родился в Советском Союзе, а не в Андорре.
Ух ты,
потому что если бы я жил в Андорре при таком режиме, это караул. А при нашем режиме, прошедшем, жить на 1/6 части суши, это было большое удовольствие. Потому что внутри этой колючей проволоки можно было путешествовать.
Периметр большой.
Да, периметр большой. Лагерь хорошо охранялся по краям, поэтому то, что было в середине, не очень волновало власть. Поэтому можно было путешествовать. Я путешествовал. Я съездил территорию Советскую, всю просто. От Камчатки до Эстонских островов и от острова Виктория, это рядом со Шпицбергеном, до Кушки. И однажды уже во вторую половину всех этих путешествий мы с приятелем плывем на байдарке по Ахтубе, нижевье Волги, после Волгограда. А там Там Волга разделяется на две части. Ахтуба и Волга. И между ними огромное количество проток. И мы плывем и смотрим, вдруг на берегу что-то валяется. Подплываем, смотрю, осетринка. Браконьеры икру выпустили, а тушку бросили. И тушка там лет за 20, болтаясь в протоках, высохла и приобрела такой характер. Ну, я ее, конечно, себе в байдарочку, думаю, приехал в лагерь, сделал деревянную клетку такую, чтобы вести аккуратно. Потом опять плывем, 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 смотрим, берег высокий, а в берегу дырка, и сверху дырка, и четыре палочки, а на палочках тряпочка. Это коптирня браконьеров. А тряпочка, чтобы рыбнадзор не видел дыма. Я тряпочку-то снимаю, она красоты-то несказанной. Вот она. Я наклеил тряпочку, на нее наклеил рыбочку. И получилась картина.
Что надо такое придумать-то, елки зеленые.
Правда, после этого я лет через 10 сделал большую серию рисунков, так и называется «Рыба». Они есть в этой книжке, я потом, если нужно, вам их покажу. Само рисование, потому что все вот эти вот фрагменты, изгибы вот этой формы, это, конечно...
То, что вы какой-то фантастический путешественник, это я знал. Но я еще знаю, что вы в своих путешествиях, по сути дела, ведете такие живописные дневники.
Рисунки, да.
Бесконечные. Вот там на окне их лежит статища огромная.
Их там, да, их там штук 30.
А вот что такое для вас рисовать?
Жить.
То есть это образ существования.
Абсолютно. Даже фотография не может этого заменить. Понятно. Я должен фиксировать все, что происходит от цвета, от линии, от каких-то странных сочетаний. Не знаю, вот все время надо снимать или рисовать, или фиксировать. Потому что потом, если ты это не делаешь, тебя начинают одолевать сны. Вот этот берег, вот эти деревья, вот этот обрыв какой-то, вот эта какая-то идущая фигура. Это сны, это мука совершенно.
Вот еще один такой вопрос у меня. Ведь много из друзей уехало. Много этих серий портретов.
Много
талантливейших людей, которые своими талантами обогатили весь остальной мир.
Ну, о том, обогатили или нет, надо еще подумать.
А у вас никогда такое не было? Все-таки жизнь-то тоже ведь, так сказать, и шпыняла, и загоняла в поисках, что называется, пятого угла, как было в 62-м году.
Я уеду, если воткнуть штык в жопу. Okay. Это я уеду. А так нет. Жить надо дома. Вот как я живу вот в этой квартире, которая осталась на Кутузовке. Где-то позавчера мы едем с женой, и что-то обсуждаем. Жили. Я говорю, слушай, а давай купим какой-нибудь загородный домик, типа дачки какой-нибудь, и там будем жить. Она говорит, ты с ума сошел? Что ты куда-то от своей Кутузовки уедешь? Я выхожу из подъезда, это моя родина.
Борь, ну что я могу сказать, что вы опять срежиссировали, как бы так сказать, и следующий уже финальный поворот нашей программы, потому что после вот этого вот монолога не остается ничего другого, как отправиться на Кутузовку, посмотреть на нее, которая вас помнила от такого нынешнего, и вы ей сколько видели, как она превращалась из какого-то вообще какого-то тракта Можайского в эту самую главную артерию.
Да.
Главную артерию столицы.
Вот здесь выходит трамвай. Это дом Министерства путей сообщения был, это дом МИДа. Это ГБшная и это ГБшная. Татьяна Тверская. Родина.
Ну что, Борь, вот наше путешествие по вашим и моим примажеству родным местам кутузовским. Мы начали по вашей воле с этой точки, с этого пункта. Почему?
Потому что это тоже знаменательное место для кутузовских. Потому что здесь был, во-первых, пирзавод, где в детстве тощим золотушным детям выдавали по бумажкам, по ордеру, выдавали дрожжи, пивные дрожжи, чтобы червями не пошли. Во-вторых, здесь была знаменитая карандашная фабрика. У меня до сих пор есть дома карандашик, на котором написано «Хаммер».
Хаммеровский, да-да-да.
И когда этот хитрый и умный еврей, значит, наконец построил «Хаммер-центр»,
угу, вывезя отсюда все, что только можно было.
Просьба была у него только одна, чтобы он не вдалеке от его фабрики.
Что вы говорите? Я не знал. Вот конечно, почему это тут оказалось, конечно, на Краснобрезненской набережной, по другую сторону реки. И у завода пахли очень сильно. Бадаевский пивзавод, конечно, пах замечательно солодом на всю эту набережную. Сака Ивансетти графитом.
Графитом,
так, конечно. Но запах сильнейший.
А как мы там воровали карандаши? Да карандаши же не было, ничего же не было. Все же воровали. Это такое вот для кутузовских место знаковое такое. Это был пляжик летом. Тут мы купались совершенно спокойно. Это один из элементов Родины. Потому что то, что мы видим с вами на той стороне, стояли развалюшистые, крошечные, грязные домушки. Среди них за загородкой торчал маленький заводик пороховой. И в один прекрасный момент этот завод залетел на воздух.
Боря, а с чем эти места связаны? Теперь они прославлены театром Фоменко, бывший кинотеатр «Киев», любимое место времяпрепровождения многие годы, мое.
Это было старое еврейское кладбище, настоящее еврейское кладбище, с невероятными памятниками.
То есть вот мы стоим на нем фактически,
да? Лабрадор. Сказочный совершенно кладбище.
Лабрадор имеется в виду камень.
Камень, да,
памятник. Любимая собака Путина. Нет.
Вот, это было старое еврейское кладбище, на которое мы каждую весну с мамой и с отчимом приходили сюда, на высокий берег, смотреть ледоход. Это теперь кинотеатр построили, поэтому тут как бы непонятно. А так это был обрыв.
Да, это был обрыв.
Значит, в 62-м году, если я не ошибаюсь, с датой, по-моему, да, его тихенько стали ликвидировать. Потому что то, как мы с вами сейчас проехали по Кутузовскому проспекту, вот от Пиццы Хата, от развилки...
От кафе Хрустального все-таки,
Да, от кафе Хрустального, от перекрестка Дорогомиловки и Кутузовский, вся правая сторона, это было русское кладбище. Русское кладбище начали обхамливать до войны еще. И вот эти дома ЦК, мимо которых мы с вами сегодня проезжали, это все постепенно они сносились, вернее, сносилось кладбище, они вырастали. Пред последним домом, перед домом Брежнева, во дворе еще стояла церковь, большая, милая церковь, которую потом снесли, и на ней построили 75-ю школу, которую кончала моя дочка. Тихо-тихо-тихо русское кладбище двигалось. Последним оплотом, причем было время, я застал это время, когда там еще оставалась часть русского кладбища. Мы там прогуливали школу. И в углу этого русского кладбища стоял огромный-огромный валун, на котором старославянским шрифтиком было написано «В память русским воинам, погибшим в Бородинском сражении». Это было хорошее место, потому что прогуливая школу, а я учился в одном классе с Юликом Ляндерсом,
Юлианом Семеновым,
который воровал отца пистолет, и мы на кладбище стреляли по этому камушку из пистолета. И построили городок Брежнева этот самый, то обелиск этот оказался на проезжей части. В этой проезжей части стоял этот обелиск. Когда стали рушить еврейское кладбище, и мы пришли на очередной раз весной смотреть ледоход, было все уже разрушено. Остались редкие очень памятники, потому что кладбище старое. Я помню яма, полная желтой воды, углы гробов, а на дне лежит череп и черная коса. Прошло какое-то время. Я взял внука, мы пришли сюда кататься на лыжах. Вдруг он упал. Упал и заплакал. И жалуется, что ушиб колено. Я говорю, сейчас мы накажем этот камушек. Разбросал снег. Камушек с еврейскими письменами. Стали строить театр Фоменко. Я еду на машине, заехал сюда. И у ребят у рабочих спрашиваю, ребят, роете здесь, да, это строить театр. Костей много. Они уйма.
В конце нашего путешествия мы оказались в кульминационной точке. Это ведь за нашей спиной ваш знаменитый дом, вами прославленный и овеянный легендами, вами рассказанными и сочиненными, и пережитыми. Это ведь, наверное, был какой-нибудь один из первых многоквартирных домов в округе, да?
Абсолютно. Единственный.
Единственный?
Единственный.
Ничего себе.
Единственный.
А что тогда вот это вот все представляло вокруг?
Значит, это представляло себя поля и овраги, в которых крестьяне сеяли лен.
Бог ты мой.
И овес.
Бог ты мой.
И по весне ходила лошадь с плугом, все как полагается.
Венецианов просто.
А чистые. Чисто. Это все было видно из окна.
Боже мой. Да. Красотища какая.
Во время войны в этих оврагах прятались аэростаты воздушного заграждения. Угу. И к ночи поднимались эти такие черные рыбки. Угу. А днем девки им тащили еду. Посредине можайки, значит, шли девчонки с круглыми этими штуками, несли.
Ну,
еду. Газ, да, газ. Еду несли. Это такая вот была абсолютная пустота, конечно. Угу. Абсолютная. И ведь трамвай ходил, сначала он ходил только до железной дороги. Угу. Там, где сейчас метро Кутузовская.
Да.
Потом построили мостик узенький очень. И трамвай ходил до филей. Угу. Но одна путка была на мосту. Угу. Сидел два диспетчера там и там. Угу. И, значит, пропускали трамвай. А троллейбусы ходили только до заставы, до Дарганевской заставы. Потом уже много, пожалуй, перед войной только они стали ходить до... Вот здесь одна остановка. Это была конечная.
Конечная,
ага. До филей никто не ходил, троллейбусы не ходили. До Арбатской площади 30 копеек, до Военторга 40 копеек, до Манежа 50 копеек, до Кузнецкого моста 70 копеек и до Рижского вокзала 90 копеек. Это деревня Фили.
Вот она, деревня вот. Фили, вся, да?
Большая Драгониловская улица.
Вот Большая Драгониловская. А где Извозная?
А вот Смоленская. Речка Сетуй, которая теперь у нас в наше время называлась Кровавой, поскольку шла через Сталинскую дачу.
А? Серьезно так называлась?
Да, так и называлась. Там эти люди называли Кровавая речка. А вот деревня Фили, где мы с вами сейчас сидим. Вот.
Угу. А Шелепиха это там, где вот Шелепихинский мост, да, сейчас
да,
и все
да,
прочее.
Да,
ага.
Да, да, это там. Вот,
да, 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 да.
Вот она, Кутузовка.
Угу. Это вот. Год какой?
Это 47-й год. Вот та Сталинская дорога. Угу. Еще стоят эти самые...
Это что, какой-то скотный двор здесь?
Это бараки, в котором жили простые люди, потом немцы пленные, угу. Потом опять люди. Угу. И, вот, и вот, четыре, вот еще четыре барака. Эти два снесли, а эти два остались. Вон они стоят, вон зелененький этикетка какая-то висит. Это вот на этом...
А немцы, между прочим, много тут чего настроили. И у нас они
конечно,
там
конечно.
И строили они так, что...
Даже по воскресеньям, по субботам к ним приезжал оркестр.
А? Тоже из немцев?
Под окнами у них сидели цветочки, были насажены. Очень заискивали перед нами мальчишками, так все.
Да?
Ну, конечно, заискивали, понятно.
Ну, нормально, не голодные были, не
опасные. Не-не-не-не. Ну, как? Значит, за ними смотрел молодой немец с такой, на руке повязка написано «Der Arzt», доктор.
Угу.
И он за ними за всеми следил.
А на губных гармошках не играли?
Нет. Нет, играли. Играли. На выходные не играли.
Угу.
Играли.
Но люди к ним прилично относились, да, уже не было?
Нет.
Ничего
нет.
Не было, никакого озверения такого?
Я этого никогда не видел.
Боря, а что вот это вот за артефакты, которые вы
с собой прихватили и обещали рассказать.
Это поразительная вещь. Это портсигар моего прапрапрадеда.
Неплохо.
Иван Константинович Соцков. Как во всякой семье, конечно, есть какая-то коробка, чемодан, антресоли, где сложено бесконечно важное и никому не нужное.
Но не выбрасываемое.
Да, вот в нашей семье это лубяная коробка. Эта лубяная коробка была заведена тогда, когда восьмимесячная недоношенная мама родилась. Ее надо было обкладывать бутылками с горячей водой в этой коробке. Легенда об этой, в этой коробке невероятное количество. Чего там только нет. Там есть какие-то волосики, какие-то распашонки, какие-то лайковые перчатки, роскошные какие-то портсигары. Черт знает что. Главное, что непонятно, чье это. По легенде, в 2014 году дед ушел на фронт. А дед был франт и ходок. Франт и ходок. На фронт. Через пару месяцев бабушка Марья Ивановна взяла под мышку 4-летнюю мать, лубяную коробку, и поехала на фронт искать Ивана Григорьевича. Приехал на фронт, пошла по окопам. Нет Ивана Григорьевича в окопах. Когда она положила лубяную коробку, посадила на нее 4-летнюю Нинку и сказала солдату: поглядите за дверью, я пойду мужа поискать. И ушла. 4-5 часов ее не было. Когда она пришла, мама была накормлена, уложена спать. Все было как следует. Моя бабушка Марья Ивановна явно с примитивным историческим устройством мозга. Когда умирал кто-нибудь из ее семьи, она брала календарь, вырывала листочек и на нем писала: в 7 часов утра московского времени скончались дорогой наш папаша. Вечная память ему.
Это
42-й год. Умерла наша дорогая Поля, которая жила в Баковке.
Ага, ноября 28-го.
Пятница, вечная память.
Любимый друг семьи.
Брат Алексей. Милый, незабываемый брат Алексей. Вечная память ему.
И это?
В 10 часов утра скончался мой милый...
А число год?
23 апреля. Среда. 19-го года.
19-го года?
Да. Но самое главное, что на календарях-то еще написано. Ну, да. Тоже ведь с ума сойти. Тоже ведь сойти с ума.
Я спрошу вас про памятник Кутузову, например.
Памятник Кутузову. Нормально. Стоит на лошади дяденька одноглазый. Он дяденька стоит на нашем огороде. Это была деревня. Жена будущего наркома авиационной промышленности, тетя Фатя Децевидзе, сидела у первого подъезда и командовала всем двором.
А вот самое первое воспоминание жизни какое?
Ну, это гигантская кавалькада людей и милиционеров на лошадях, когда хоронили отца.
Ах, все-таки это помните?
Да, вот это я помню. Вот эту кавалькаду я помню. И помню, как не очень умная мама пошла в крематории и подвела меня к глазку в печь. В те времена можно было смотреть, как сжигают.
Боря, а говоря о достопримечательностях этих мест, мы все-таки главное-то не коснулись уже несуществующей Поклонной горы, но вы-то ее помните именно как гору, да?
Прямо через гору шла дорога на Сталинскую
ближнюю. На Кунцевскую ближнюю дачу, ага.
Вся эта дорога была утыкана вот такой высоты чугунными шкафчиками. Там были телефоны.
А, вот оно как.
Да. И, значит, мы любили на коньках кататься с этой горки по этой дорожке, потому что, во-первых, она ледяная, во-вторых, хороший асфальт был всегда. И, в-третьих, для нас
который коньки на валенке завязывали. Это было очень важно. Значит, в один прекрасный момент все шкафчики начали звонить. И тогда, откуда ни возьмись, возникало штук 20 НКВДшников, которые начали гонять нас палками. Потом уже через какое-то количество лет мы уже договорились, они говорят, ребят, уходим, мы уходим. Ага. Мы скатывались вниз, а тут на углу еще была деревня. Тут стояла маленькая керосинная, дядя Федя. Вы не помните, как пахнет керосин?
Ой, еще как помню.
Опилки керосин. Угу. Это конец света. И мы у дяди Федя, значит, отмораживая сопли, значит, пережидали, когда его превосходительство проедет. Его превосходительство ездило, кстати говоря, всего на двух автомобилях.
Неужели на двух? А почему-то Слуцкий написал, однажды я видел Бога, Бог ехал в пяти машинах.
Нет.
Не было пяти машин.
Я видел его не один раз.
И
не
представляю.
Не 10.
Ну и потом я абсолютно, как говорится,
не 10, вам верю. Две. Да? Никаких вот этих, этого ничего не было. Нет, ехали нормально.
Ну, разглядеть вы его могли, как
нет,
хоть раз?
Нет, ничего нельзя, потому что тут же возникали менты, ага, около переходов. И нельзя было выйти на проезжую часть. Там был прекрасный лес.
Да.
Лиственницы, клены, березы. Там гоняли белки, бурундуки. Там обнимались ребятки, там старики засыпали на солнышке. Просто колосилась Поклонная гора. Колосилась. Но в 1975 году мы еще приняли какое-то решение. Всю гору срыли.
Подводя такой предварительный итог, во всяком случае, вот этой части нашего, прогулочной части нашего разговора. И раз уж мы вспомнили, как Сталин тут ездил, как увеличивалось количество машин. Еще мы помним, как по Кутузовскому танки прошли. Политическая такая история в виде метафоры прошла, вот в виде этих кортежей и танков и так далее. Разочарованы вы тем, куда мы пришли-приехали?
Они с каждым днем глумятся все больше, все неожиданнее. У меня в голове всегда только одна мысль. Только бы не сажали. Я помню, как выглядели люди, у которых посадили, кого посадили.
Кстати, сильно дом ваш поредел в 37-38?
Отчим у меня был, Горяша мой любимый. Его сестра на кухне анекдот рассказала. Соседка, чтобы занять ее комнату, несла мне. Ханум просидела 8 лет в лагерях. Только бы это не повторилось. А все остальное можно пережить, я думаю.
Опять в мастерскую, и напоследок у меня осталось вот таких полтора совершенно таких частных вопроса и полтора общих. Из частных вопросов это я давно вас хотел спросить о форме ваших усов, которые вы всю жизнь носите. Это что-то такое напоминание о польске, которая не сгинела, нет?
Завлекалочки. Дело в том, что морда-то ободрана медведем,
ага,
и не растет.
Еще и медведь там, да, где зеленый побывал.
В верховьях реки Лены. И морда-то ободрана. Поэтому я ее все время декорировал каким-то образом.
Да.
Стеснялся, ага, надо что-то загородить. Потом с годами я понял, что загораживать не надо. Наоборот, это, как говорится,
шрамы, как известно, украшают мужчин. Да.
Да. И с Эрнстом поспорили. Как-то он: «Боба, а чего ты не носишь на морде усов?» Я говорю: «Эрик, давай я отпущу такие же усы, как у тебя». Я отпустил такие усы, как у него.
Да-да-да.
Щеточку разобрали. А потом они мне мешали. Вот мешает, а я, черт его знает, их надо все время постригать, следить за ними. Тогда я это сбрил, что-то оставить на морде лица, ты же все-таки мужчина. У тебя должен расти какой-то хвост на морде. И я вот оставил вот эти вот две игрушечки такие.
Я все понял. Еще один вопрос у меня, он может глупейший, но с одной стороны, он, во-первых, вернет нас мысленно к началу программы, в которой мы говорили об этой знаменитой и вас прославившей выставке с участием Хрущева.
А с другой стороны, действительно, меня этот вопрос занимает. Почему он назвал вас абстракцистами, это понятно. А откуда взялись эти самые пидорасы? Почему вдруг? У этого есть какое-то, так сказать, объяснение, обоснование?
Есть. Есть.
Так.
Это исследование помог нам разрешить Сергей Хрущев.
Так, так, так.
Которым я после всех этих событий уже спустя, когда мы с Эрнестом делали надгробие, а Сергей приезжал постоянно соучаствовать в этом, я его спросил, в чем дело, откуда, откуда у отца такое искаженное представление о целом направлении существования человечества. Он говорит, понимаешь, Буба, накануне этой встречи дома был какой-то разговор. И отец спросил, что за разговор про этих, кто это такие, кто это и что это. Я ему объяснил, что это.
Просветил.
Просветил. Но в его голове серединка названия пропала. Так он сказал... И когда он стал на вас, на всех на вас там кричать, аргументов-то нету. И тогда он сказал, ну ладно, сослать вас на лесоповал. На лесоповал не вышло, значит, я работал. Посадить? Нет, мы вас не будем посажать. Мы вам дадим деньги до границы, езжайте на свой любимый Запад. Потом опять посадить, на что Елош Остер сказал, а я уже сидел 7 лет в лагерях. Больше нет никаких... И, ну, вы что, господа, педерасты, что ли? В конце концов, нашелся еще какой-то вопрос, аргумент.
Суммируя, вы счастливый человек?
Да, да. Я счастливый человек. Во-первых, мне удалось прожить в катаклизмах моего времени. Где-то задевали, где-то получал по морде, где-то посидел в тюрьме. Накануне 1 сентября в поле в деревне набил майку огурцами. 47-й год. Маме огурцов. Маме огурцов. Мимо шел председатель колхоза. Мне бы открыть майку, выкинуть огурцы. А я в Боровске. И мне грозило 8 лет тюрьмы. 47-й год, когда да, за луковицу.
Это вам, да, не колосок.
Опять вылез. Опять вылез, опять повезло. Из всех обстоятельств, которые сваливались на меня по жизни, мне удалось выплывать на поверхность. И на 9-м десятке жизни я продолжаю работать. И мне хочется работать. И я знаю, что я хочу сделать.
Как прожить жизнь так, чтобы, разговаривая с вами, человеком, которому... уже за 80, я, человек, который все-таки много моложе, ощущал, что я разговариваю как будто бы с ровесником. Вот как оставаться действительно вот таким вот каким-то молодым и заряженным и волей к жизни, и любовью к жизни? Что для этого нужно? Беспрестанно рисовать, поддерживать себя в спортивной форме, быть всю жизнь окруженным вот этим вот большим кругом друзей, которых вы вдобавок запечатлели своей рукой.
Вы понимаете, в чем дело? Это, конечно, большая удача. Я думаю, что немалую роль в характере является генетика, конечно. Энергичная мама, которая до последних дней носилась и занималась общественными делами, помогая всем, отчим называл ее, постоянно называла помощник всех дураков. Она кидалась помогать всем. Всегда. И это у меня в характере. Не так давно я начал задавать себе этот вопрос. Собственно, а что, во имя чего, что я делаю, для чего я делаю и на что я трачу этот остаток жизни? Я не диссидент. Я не выхожу на площади. Я не участвую в демонстрациях. Я не пишу лозунги. Занимаясь своей профессией, я прежде всего понимаю, что качество ремесла имеет первостепенное значение. Ты должен быть профессионалом. Рисовать надо уметь. Какие бы вы ни устраивали перформансы, еще чего-то. Ребята, музыкант должен знать 7 нот. Художник должен прежде всего рисовать. Прежде чем начать жить, надо научиться ходить. И для чего? Что я в конце концов, в конце жизни практически, конечно, потому что мне в этом году 85 лет, для чего и что я делаю? Я думаю, что я заполняю одну из ячеек улья под названием культура, что является составной частью того, что спасает любую нацию в любой исторический период существования человечества. Надо делать культуру. Чем я это умею? Я не сомневаюсь в том, что как это надо сделать. Тут я профессионал. А во всех остальных только что перечисленных обстоятельств я приблизительный любитель. Потому что я же не знаю ремесла диссидента. Я не знаю ремесла протеста. Это отдельная жизнь, профессия, занятие и убеждение. Я думаю, что это фундамент для скромного ощущения достоинства.
Грандиозно. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был на этот раз двухсерийным, с переменой мест и с прогулками, на протяжении которых мы с моим гостем, замечательным художником Борисом Жутовским, вспоминали его жизнь, побывали в его мастерской и даже проехались по его малой родине – Кутузовскому проспекту, с которым связана вся жизнь художника. Такая вот была на этот раз необычная передача. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся ровно через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».